Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг и 2 февраля на календаре. Здравствуйте, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь мать честная, забыл. Вот прям вот хотел, но забыл. Ну что ты будешь делать? Сейчас, секундочку. Да. А вот вы когда сосредоточены, вы что делаете? Ну вот как вы, что вы делаете? К примеру, вы сосредоточены, что-то пишете ребенку для того, чтобы оставить на холодильнике потом надпись. Ну, наверное же, что-то себе мурлычете там такое. Вот, ну, что-то такое. Вот что-то такое. Первому правильно ответившему, какая связь между этим треком и 2 февраля, ничего не будет плохого. Правда, хорошего тоже. Пожалуйтесь, Лексутову, о южном кодостоянии. Но все ж едет, а мы стоим. Спира. Вот если бы он сегодня пришел, вот именно сегодня, если бы Максим Лексутов пришел к нам, и вот именно сегодняшний день и должен бы был бы быть тем днем, когда мы ему раз за разом рассказывали бы что-то про южное МК-достояние. Раз за разом, каждый день, каждый божий день, начиная в 6 утра, как герой кинематографической ленты Билла Мюррея. Если у вас с собой сурок, скажите, пожалуйста, нужно каждый уважающий мужчина обязан... Сейчас я не помню, или женщина. Когда ты говоришь, если у тебя сурок, вот эта фраза скорее подходит как фраза обращения к женщине, если у тебя сурок, или к мужчине, но как поживает твой сурок? Я сейчас пока не знаю еще, вот сомневаюсь. Но вот каждый уважающий себя мужчина, да и женщина тоже, должны иметь сегодня сурка. И по его поведению можно судить о близости наступающей весны. Согласно поверью, если сурок выберется, ну, оттуда, где он сейчас у вас находится, в пасмурный день и не увидит своей тени, и спокойно покидает нору, значит, зима скоро закончится, и весна будет ранней. Если день солнечный, сурок увидит свою тень, пугается ее, писает, ну, в общем, что-то такое, и прячется обратно в нору, да будет еще 6 недель зимы. В нескольких городах и поселениях США и Канады в этот день проводятся фестивали, посвященные местным суркам, метеорологам, которые привлекают многочисленных туристов. Ну, и что вы по этому думаете? Нет, я не скажу, что вы думаете по этому поводу. Я хочу сказать, что одна из сетей кинотеатров сегодня показывает... Ну, загуглите вопрос. Сегодня показывает... Сейчас я вспомнил, что есть еще одна тема. Сейчас, секундочку. Так. Ну, где она? Нет. Я сейчас хочу понять, какая из этих вещиц то, о чем я говорю. Сейчас, она какая-то должна быть такая. Ну, нет. Сейчас, секунду. Нет, тут звук отстойный. Так вот, вот, начинается. Вот, мне кажется, вот это еще тоже нужно вспомнить. Вы выберите себе сами. Мне Мне нравится, где мужчина поет. Но женщина — это профанация сурка какая-то. Вот, все, я понял, что... Ну, как поживает твой сурок, это обращение к мужчине. Потому что вот когда женщина начинает про сурка петь, это какая-то профанация сурковости и 2 февраля. Поэтому нет, мы, конечно, должны... Вот это должен мужчина сделать сейчас. Нет, нет, ну хватит, милый, хватит, все. Мы уже все поняли про вас. Все, где она? Как мне тебя убить? Вот. Вот, послушайте, дама, дама, послушайте, как это делается. 2 февраля, день сурка у нас сегодня с вами. Не кто-нибудь, а сам Бетховен написал.
По разным странам я бродил, и мой сурок со мной.
В соавторстве с Эдуардом Хилем, кстати.
И сыт всегда, везде я был, и мой сурок со мною. И мой всегда, и мой везде, и мой сурок со мною. И мой всегда, и мой везде, и мой сурок со мною.
Да, заходите. Ну, что вы в конце концов? 925-88-88-94-8.
Господ, немало я видал, и мой сурок со мною. И любит кто, кого я знал, и мой сурок со мною. И мой всегда, и мой везде, и мой сурок со мною. И мой всегда, и мой везде, и мой сурок со мной.
Александр Моисеев совершенно справедливо подметил: в «Пиратах Карибского моря» эта музыка. Содрали, украли, это правда.
Девиц веселых я встречал, и мой сурок со мною. Смешил я их, ведь я так мал, и мой сурок со мною. И мой всегда, и мой везде, и мой сурок со мною. И мой всегда, и мой везде, и мой сурок со мною.
Завтра в рамках программы затронут тему путешествия, например, в Грецию или на Кипр. От такой песни хочется застрелиться. Слушайте, но я сейчас я не могу найти сейчас из оригинала. Сейчас, секундочку. Нет, это не то. Нет, с нашим общим. Вместе с кладом. Нет, это не то. Нет, я сейчас не найду, извините. Хотелось пиратов зарубить что-то Карибского моря, чтобы показать, что действительно содрали у Бетховена и Эдуарда Хиля музыку авторы и композиторы, и все на свете. Но не буду этого делать, потому что 7.13, самое время начинать
движение.
Рассказывать о движении и вообще возвращаться в моторы. Хватит. День сурка. Сегодня, если для вас это что-то значит, пожалуйста. Мы здесь и без всякого сурка понимаем, что будет сегодня тень, не будет сегодня тени, зима продлится еще 2 месяца. Вот и все. Зима продлится еще 2 месяца железно. Независимо от того, найдете вы сурка, извлечете, выковырите его из его берлоги или нет, это не важно. Кстати, в берлогах живут не сурки. Он похож немножечко, но это медведи. Так, на всякий случай. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. О движении, возвращаемся в нашу жизнь.
Роман, доброе утро, Максим, Москва. Давайте. Сегодня действительно МКАД крайне сложно, от Варшавки до Профсоюзки. Вот только что проехал профсоюз как раз. Значит, там вот в районе ремонта по правую полосу, прямо возле ремонта, фуры скопились, наконец привезли, там, может быть, материал какой-то, соответственно, в этом месте движение очень сложно.
Я понял, да, на юге МКАД всегда день сурка, да вообще в Москве всегда день сурка, я хочу вам сказать про движение, что вот мы повторяем каждый день одно и то же, можно записать тебе показания наши утренние в движении, и окажется, что мы говорим об одних и тех же местах. Южное МКАДостояние сегодня совсем колоссальное, это худшее место в Москве, худшее место в Подмосковье, худшее место на кольцевых или на радиальных магистралях. Это юг Московской кольцевой, внутренняя сторона. От Липецкой до Варшавки тяжело, потому что в Варшавке в правом ряду ДТП. Дальше до Профсоюзной улицы совсем кирдык, потому что там сужение и фуры, вот только что вы услышали, очень плохо. В городе Перед Чертановской, пересечение вот и поворот метро Чертановская на Варшавке, тяжело, потому что там дорожные работы. Ну и плюс вы никак не научитесь с ними обращаться. Вот обращаться с этим сужением. Правила проезда по очереди или гребеночкой недоступны многим. Поэтому ДТП, вот там в районе поворота на Чертановскую, ДТП. Гребеночка не сработала. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, это Олег Насиди, еду по М-11, у нас все в порядке, пока дальше не знаю, как будет. Роман, а можно вам вопрос, а почему у вас нет на примере BMW 7 серии 760 в пакете в Америке?
Не знаю, вот это очень хороший вопрос, но сейчас я Вася Мельников задам этот вопрос, почему нет меня там на премьере? Потому
не
что...
порядок, я считаю.
А я считаю, что очень хорошо, что мы там не видели в этих Америках? Слушай, ты туда летишь, мучаешься, обратно летишь, мучаешься, и потом еще и здесь... Эфир пропускаешь.
Как сказать, посредством вас мы видим, что за премьера, что как.
Увидим здесь. Ничего страшного, увидим здесь, покажу. Зато вот лучшее место на земле — это вот здесь. Вот это вот кресло с трещинками, с протертостями. Вот этот вот микрофон торчащий из уха. Вот это вот все просто вот, ну вот обнять и плакать. Лучшее место на земле. И всяким Америкам и всему остальному мы предпочитаем наш родной Псков, Псковщину, Печоры и прочие прелести, севера наши, российские севера. Вот туда и отправимся. О, очень скоро. Уже в финале следующей недели отправимся туда для того, чтобы тестировать. Ну, хотите, вот просто, смотрите, по степени важности. Хотите сейчас голосование за рублю, вот прямо сейчас. Значит, по степени важности и актуальности лично для вас. Лично для вас. Важнее автомобили. Вот сейчас провожу голосование. Новое поколение Hyundai Solaris 134-21-35. Какая-то распрекрасная в М-пакете семерка BMW 134-21-36. Проголосуйте сейчас. Мне самому жутко интересно, потому что я думаю, что знаю правильный ответ, даже если голосование его не подтвердит, это голосование. Тем не менее, я знаю правильный ответ. Для того, чтобы и вы его узнали, нужно просто посмотреть на рейтинг продаж автомобилей новых в России. Посмотреть на первые позиции, на самую продаваемую модель в России. Итак, Hyundai Solaris по степени интересности и актуальности лично для вас. Hyundai Solaris 134-21-35. Семерка в М-пакете. Вся распрекрасная 760-я 134-21-36. 134-21-36. Вы понимаете, что может быть Анджелина Джоли и все, что у нее происходит в жизни, и ее сиськи, и вообще все ее, губищи ее все, имеют какое-то эстетическое значение для вас, безусловно. Но вот эта мартышечка, маленькая серая мышечка из бухгалтерии, которая вот она, вот здесь, рядышком, с рыжим хвостиком, с дулькой такой заплетенной на голове, с резиночкой, с вот этими милыми, добрыми очками, с вот этими потрясающими эротическими веснушками. Но вот она для вас имеет гораздо более серьезное значение, и влияние ее на вас, безусловно, сильнее, чем влияние Анджелины Джоли. Я настаиваю на этом. Вот семерка в данном случае... это заокеанская знаменитость. А Солярис — это для нас. 76 на 24. 76% ответили, что актуальнее, конечно, Солярис. 23, пересчитал, машина 77. 77 на 23. 23% все же эстеты. Синица в руке, разумеется, конечно. Лучше Солярис в руке, чем семерка за океаном. Вот что говорите вы как бы своим голосованием. Доброе утро. Да, слушаю вас.
Доброе утро, Роман, спасибо за передачу. Скажите, пожалуйста, хотел бы приобрести автомобиль BMW первой серии, пробег 30 тысяч 170 лошадей. На что внимание обратить?
На подвеску обратить внимание, потому что вообще диагностику. Заезжайте и комплексную диагностику проводите.
Ну, 30 тысяч – это большой, маленький пробег считается для первой.
Нет.
11-го года.
Напрягся бы я.
Миллиона дорого или нет? Или все-таки лучше новое что-то взять?
11-го года... Нет, 11-го года дорого, конечно. О чем вы говорите? 11-й год – копейка.
Что посоветуете? Конечно, Elantra – печальный салон. Вообще печальный. Хотя едет хорошо. C4 Citroёn при продаже вторичном.
Нет, я вам хочу сказать, что за 11-го года BMW можно пятерку взять 11-го года за миллион. Как вам копейку продают 11-го года? То есть они, я так понимаю, что продают только потому, что пробег 30 тысяч. И ездил, я не знаю, как с 11-го
года. С региона машина.
Не надо, они хитрые, они скрутили вам там все. Состояние смотрит нормальное, скрутили. Вот смотрите, я вам сейчас копейку. Давайте по году выпуска. Год выпуска от...
Третьей серии советуете или нет?
От 12 до 15. Третья серия, конечно. Да, ну о чем вы говорите? Смотрите, по году выпуска. Сейчас мы покажем еще 20.
Да.
Значит, за миллион. Что мы можем взять за миллион? Секундочку. Сейчас я быстренько... Нет, сортировать по дате, нет по дате. Значит, подешевле. Вот, 12-й год, BMW 5-й серии. Пробег 90 тысяч, 1 миллион рублей ровно. 12-й год, BMW 5-й серии. Пробег 50 тысяч, 1 миллион 80 тысяч. 12-й год, BMW 5-й серии. Это 204 силы, 2,5 литра, автомат.
Извините, Роман, миллион. Еще вопрос такой. А трехцилиндровые вот эти все... тройки опасно брать или нет?
Нет, почему? Зачем? Мы все рано или поздно перейдем на эти моторы. Другой вопрос. Если вы у него первый у этого мотора, это хорошо. Если вы у него не первый...
А 4 цилиндра калининградской сборки, что скажете?
Калининградская сборка тут ровно та же, что и в Мюнхене.
Но там ценник у них 1,5 миллиона, 1,7 миллиона.
Не страшно.
Так дорого.
Потому что она, у нее комплектация богаче. Потому что, я говорю, локальная сборка дороже немецкой, и это иногда нас повергает в небольшой шок, но тем не менее... Локальная сборка почему дороже? Потому что она богаче. Там комплектация просто богаче. И поэтому в базе, уже в базе вы покупаете автомобиль со всеми вкусными плюшками для того, чтобы не добавлять ничего опциями ему. И поэтому он дороже на старте немножечко. Что касается качества, я абсолютно убежден, что ничем оно не уступает тем автомобилям, которые собирают турецкие господа на заводе в Мюнхене. Но ничем совершенно не уступает. Значит, по Солярису и Семерке мы выяснили с вами отношения. 77% считают, что гораздо актуальнее для них сегодня это Hyundai Solaris и его новое поколение. 23% считают, что, конечно, правильнее сейчас интересоваться М-пакетом 760-й BMW 7-й серии. Но, товарищи, я с народом, я с вами, я в данном случае с большинством. Именно поэтому, презрев семерку, отправляемся через неделю в Псков знакомиться с новым поколением Hyundai Solaris.
Моторы.
Это что за музыка такая у нас здесь? Утренняя гимнастика, что ли? Не очень понятно, что это?
Тест-драйв.
Ах, это тест-драйв. Спасибо большое, что напомнил, уважаемый мужской голос. Тест-драйв, так называется эта рубрика. И здесь я буквально к вам на одну минуту, извините, отвлеку от того, чем вы занимаетесь, жутко важными делами. А вот для этого лучше использовать нить, чем зубочистку. Вот для того, что вы сейчас делаете перед зеркалом, лучше нить использовать зубную, чем зубочистку. Это небольшой совет и совершенно бесплатный. Jaguar XE буквально кометой, метеором мелькнул в тест-парке моторов для того, чтобы еще раз напомнить, что Jaguar делают отличные автомобили. Но, во всяком случае, напомнить, что в Jaguar работают отличные дизайнеры, которые любят, умеют и действительно рисуют отличные автомобили. Потому что одно из главных достоинств Jaguar XE – это, безусловно, его внешность. Внешне автомобиль... В хорошем смысле слова, очень броский. Хотя кто-то под какими-то углами здесь найдет пересечение с строечкой. Но, тем не менее, он самобытен, он интересен. Он интересен не только экстерьером, но и интерьером. Он абсолютно переработан. Это не те ягуары, которые мы с вами встречали раньше. Несмотря на то, что мультимедийная система нового поколения, тем не менее... Она стала лучше, но общаться с ней все равно приходится привыкать. Общаться с ней все равно приходится как-то с ней работать, как-то вникать в ее устройство. Это не очень здорово. В остальном, у нас версия дизельная, полноприводная, и это очень правильная конфигурация. Потому что старшие братья XF, XJ, они предлагают какие-то совсем запредельные моторы, запредельные налоги и полный привод только у каких-то отвязных бензинов. Здесь в XE мы получаем самую правильную конфигурацию. 2 литра, 180 сил, автомат, полный привод. Все. Что еще нужно для жизни в городе? Разве шипованная резина, которая стоит на нем, или там не шипованная, не помню, но он громкий. Значит, что хорошего? Интерьер-экстерьер, безусловно, идет в плюс, огромный плюс. Для равновесия шумоизоляция. Она не премиальная. Сразу могу сказать, что шумоизоляция не премиальная. Я слышу мотор сильно, да. Я его слышу так, как если бы там был V6 3 литра турбодизель. А там всего лишь 2-литровый нормальный мотор, который должен урчать, а он ревет. Значит, шумоизоляция ни моторного отсека, ни колес, она не может считаться отличной, премиальной. Там громко. Второе. Он компактный. При том, что позиционируется, да и выступает на рынке как конкурент в сегменте, конкурент третьей серии BMW или Audi A4 или Mercedes C-класса, на мой взгляд, значительно компактней. Если я сижу за рулем спокойно, со своей правильной посадкой, а у меня последние годы посадка выверяется по рукам, кисти должны находиться за рулем, то есть когда на руль кладешь руки, не ладонями, а кисти, вот запястья должны быть на руле, и при этом руки должны быть немного согнуты в локтях. А этого можно добиться только тогда, когда спинка сидения поднята, не под 90 градусов, но тем не менее поднята. Не полулежа сидишь, как в болиде Формулы-1, а так, чтобы вся спина прилегала к сиденью правильно, чтобы подголовник возле головы, и чтобы возле руля сидеть. Вот при такой посадке, не развалившись, тем не менее, за собой я не сяду в Jaguar XE. Ну, в смысле, сяду, это можно сделать даже и в Калине, развалившись удобно. Но, тем не менее, такой вот просторный, не назовешь эту посадку. Хорошо, у нас есть отличный дизель, у нас есть полный привод, у нас есть хорошая динамичная работа восьмиступенчатого автомата и породистость на руле. Вот чего не забрать у него, несмотря на полный привод, породистость на руле. И самое интересное, что в Jaguar вот такая же история, как с F-Type. Там они оставили, выводя на рынок полноприводную версию F-Type, особо обращали инженеры наше внимание на то, что он все равно ведет себя как заднеприводный. И полный привод подключается только тогда, когда он действительно нужен. Не всегда в любой момент, а когда он действительно нужен. И благодаря этому XE рулится как заднеприводный автомобиль. И это здорово. Ну, когда дорога хорошая, асфальт, когда снег, в какой-то момент мне даже пришлось потом заглядывать в документацию, действительно ли полный привод. Да, я на багажнике читаю АВД, да, но ведет он себя как заднеприводный. Но зато летом это подарит вам массу эмоций. Руление породистое Ягуара, динамичное, плотный руль, в смысле плотный как в обхвате, как сама баранка, но и плотный как процесс. То есть плотный процесс управления автомобилем. Понятный, точный автомобиль. Одним словом, да, обращая внимание на этот автомобиль, больше, чем нет. Железно, да, больше, чем нет. Ну да, он не семейный, да, он непрактичный, да, он шумноват. Но в остальном удовольствие от общения, вождения с этим автомобилем получаешь больше, чем дискомфорта. Поэтому Jaguar XE мелькнул и ушел. Хорошо, 1000 километров на полном баке он должен проезжать. Я не видел расхода топлива меньше 10 литров у себя на бортовом компьютере, хотя по документам он должен 5,5 литров в городском режиме и 4,2 на трассе потреблять. Топлива дизельного нет. У меня в районе 10 там, с копейками. Значит, до сотни разгоняется за 7,9. Максималка 225. Длина 4,67. Колесная база 2 метра 83 сантиметра. Восьмиступенчатый автомат. И стартовая цена 2 миллиона 201 тысячи рублей. Но, сказать по правде, это того стоит.
Тест-драйв. Моторы.
Так, внимание, на Боровском шоссе во втором ряду в область 500 метров после МКАД уже больше 12 часов стоит фура, габариты, знак и аварийка, все включено. На всякий случай будьте внимательны, потому что можно не ожидать его там, да, как-то такой. Из-за высокого автомобиля выходить на обгон, и в какой-то момент ты, ну, просто не ожидаешь, что там может стоять фура. Дороговизна обслуживания Volvo миф или правда? Стас Шульгин пишет у нас в Телеграм, и вы тоже пишите, не стесняйтесь. Говорит МСК-бот наш Телеграм. Говорит МСК-бот это Телеграм. Вы знаете, сказка ложь, давней намек. Ну, как бы с одной стороны миф, а с другой стороны нет. То есть, когда начинаешь смотреть абсолютные цифры стоимости обслуживания Volvo, да ты понимаешь, что ТО стоит приличных денег. Ну, да, приличных денег. Но с другой стороны, ведь ты же заезжаешь туда раз в 20 тысяч. Вот, и поэтому, если сравнивать, к примеру, обслуживание двух кроссоверов, ну, возьмем, к примеру, RAV4 какой-нибудь, ну, RAV4 не годится, нет, возьмем Highlander какой-нибудь и XC60. Условно говоря, то, что на XC60 будет стоить 20-25, на Highlander, может быть, будет стоить 10-15. Но только ты 10-15 два раза должен заплатить, правильно, за 20 тысяч. А у Volvo один раз должен заплатить. И вот и выходишь, что в результате ТО стоит дороже, но заезжаешь реже. А я убежден, что вопрос времени — это тоже вопрос денег. Потому что время – деньги. Не зря же у нас придумано. Ну, во-первых, время – деньги. Во-вторых, время – нервы. В-третьих, время – планы. Время – это график твой сорванный. Это ожидание в дилерском центре. Это попытки оттуда уехать на такси, чтобы потом вернуться за своим автомобилем. И есть разница. Один раз в год, если у вас не колоссальные пробеги. Кстати, киньте мне, какие у вас годовые пробеги. Вот просто, чтобы понимать. Потому что вот это BMW 11 года с 30 тысячами пробега мне не дает покоя сейчас. Пока вы будете слушать, напишите в Телеграм или на СМС ваш годовой пробег, средний годовой пробег вашего автомобиля. Говорит МСК-бот Телеграм 925-88-88-94-8. Это СМС. Так вот, я думаю, что лучше раз в год заехать на ТО, чем два раза в год. И меня в этом вопросе не переубедить.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира! Олененок Хасаншина! Ну, покажи своего олененка. Ну, как он называется у тебя?
Он называется...
Как его зовут?
Рудольф.
Рудольф. Эльвира, да. Рудольф Хасаншина! С обзором прессы приветствуем Эльвиру. И начинайте, пожалуйста, Эльвира, вещайте.
Аргументы и факты нам расскажут о пробках и вообще о заседаниях, об экспертах. Они говорят, что мы выбираемся. Скорость движения в российской столице выросла на 13%. Mm-hmm. Ну, это чиновники нам уже заявляли. И это подтверждают данные зарубежных исследователей. Ну, вот мнение экспертов и властей по этому поводу читайте в свежем выпуске АИФа. РБК Дели рассказывает, чего ждать от визита Владимира Путина в Будапешт. Венгерский премьер станет первым с октября европейским лидером, принявшим Владимира Путина. И на встрече в Будапеште лидер обсудит восстановление отношений России и Евросоюза, а также энергетическое сотрудничество, пишет РБК Дели. Российская газета рассказывает нам о том, что столица заработала камера фото-видеофиксации, которая вылавливает водителя, не уступивших дорогу пешеходам. Ну, технически она заработала, конечно, уже давно. Однако вот сейчас об этом заявляют, рассказывают, где находится эта камера. И отмечается, что комплекс позволил выявить более 1000 подобных нарушений. Вот, имейте в виду, есть такая фото- и видеокамера. Эта статья называется «Посту пешеход». И, кстати, там же в российской газете большой материал. Это разговор российской газеты с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой. Она поговорила с приемными родителями, обсудила с ними наболевшие вопросы, проблемы и заявила, что ни для какой семьи она не будет прокурором, вот сказала Кузнецова. Подробнее об этом в российской газете. Коммерсант пишет про Почту России. Руководители Почты России нашли преемника в Ростехе. По данным издания, самым вероятным преемником называют топ-менеджера Ростеха Сергея Куликова. Это он, будет руководить Почтой России. Его кандидатура, по информации Коммерсанта, согласована с ФСБ и администрацией президента. Новый руководитель должен перевести Почту России на новую модель управления, акционировать и приватизировать в ГУП, пишет Коммерсант. Ведомости рассказывают нам о том, что в январе Дональд Трамп стал самой упоминаемой персоной в российских СМИ. Он фигурирует более чем в 200 тысячах политических и финансово-экономических публикациях, а точнее цифра 202 тысячи вот таких статей про Трампа. Ну, во всяком случае, с его упоминанием. А подробнее этим анализом занимались ведомости. И материал в независимой газете называется «Илья Пономарев вызвал экспертов ФСБ на Украину». Защита экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, эмигрировавшего из страны после обвинения в растрате средств фонда Сколково, объявила, что его невиновность доказана на детекторе лжи. Такой вывод, как пояснили независимой газете Пономарев и его представители, сделал сертифицированный ФСБ эксперт, приехавший к нему на Украину. Теперь защита требует приложить данные полиграфа к материалам дела и снять обвинение. Но подробнее об этой истории в независимой газете. 7.38, это был обзор прессы, она говорит Москва.
Эльвира, еще раз как, Рудольф. Эльвира Рудольф Хасаншина с обзором прессы.
Говорит Москва, 94.8. Моторы.
Но только ты не уходи, зайди сюда, общественности покажись. Итак, общественность прильнула сейчас к радио. Говорит Москва, говорит МСК. Говорит Москва.ру, наш сайт. Вот. Эльвира Рудольф Хасаншина. Приветствуйте. Что будет завтра, ты уже знаешь? Нужно писать какой-то анонс, то есть список, какая она у нас будет на этой неделе. Значит, сегодня она Рудольф, олененок. Пока, заходи. Еще в следующем часе снова будет обзор прессы. Хочу выдать замуж Эльвиру. Да. Да, чтобы спокойствие в конце концов в коллективе наступило, ее нужно бы уже и замуж выдать. 40 тысяч. Да, я же спросил вас о пробеге. Так, товарищи, в Инстаграме заканчивается трансляция. С вами было круто, извините, но я завершаю это мероприятие. Ровно потому, что оно отвлекает от эфира. Так что все. Теперь только на говоритмосква.ру заходите в раздел «Смотреть эфир», и там сможете все увидеть. Так, по поводу пробега. Я спросил вас перед новостями, ваш среднегодовой пробег. И вы написали очень много, очень, прямо вот тысячи сообщений сейчас. У Volvo моточасы по факту каждые 10-13 тысяч приходится заезжать. Да, это мы только что с Володей Мактерчаном обсудили, потому что он счастливый обладатель Volvo S60 и говорит о том, что ну, чаще приходится заезжать, чем раз в 20 тысяч. Значит, 12, 15, 40, я просто цифры буду давать из того, что вы пишете. Андрей Окс, 50 тысяч в год, 50, 50, 60 примерно в год, 35, 40, 15, 17, 70 тысяч. Александр Страх, так, наверное, нет, это Василий Владыкин, 70 тысяч накат. Как вы это делаете? Скажите, куда вы гоняете? Или вы из области далеко? А у Андрея вообще 100 тысяч километров в год. На чем, Андрей? Напишите тогда еще. 25, 25, 40, 45, 50, около 33. BMW X6 за год 48 накатываю, 20... 20, 20, 20, 30, 38. Очень много сообщений. Извините, я все не буду читать, но я все их вижу. Ладно? Общий пробег, средний пробег. Общий 157 657 за месяц. 3930. Вот здесь приходят какие-то даже приложения, которые считают пробег. Mitsubishi Charisma. Настя 49 проехала. Интересно, а камеры будут штрафовать пешеходов за переход на красный? Да, конечно, должны быть. У Сергея Котова 100 тысяч пробег на автомобиле. Я сочувствую вам. Это получается, что в среднем вы 4... Почему 4, я сказал? В среднем вы 6 раз заезжаете на ТО в год, правильно? Но если взять средний пробег, среднее посещение ТО раз 15 тысяч, 30 тысяч 2 раза, 60 тысяч 4 раза, 90 тысяч... 6 раз. 6 раз в год на ТО. Мама дорогая, каждые 2 месяца мотаться на ТО. Я бы, честно говоря, вздернулся. Ну, или перестал бы этого делать. Ну, как-то, ну, перестал бы это делать. И тут у меня к вам следующий вопрос. Скажите, а кроме гарантии, что держит вас у официальных дилеров? Вот кроме гарантийного обслуживания автомобиля, почему еще вы приезжаете именно к официалам для прохождения планового ТО? Это уже нужно обсуждать в эфире. 7373-9 4,8, 7,3,7,3, 9,4,8. И голосование. Я плановое обслуживание автомобиля совершаю на станции технического обслуживания официального дилерского центра. 134-21-35. Проще говоря, у официалов обслуживаете тачку. 134-21-36 у неофициалов. 134-21-37 самостоятельно, в смысле своими собственными руками. Я знаю, что есть и такие удивительные люди, интересные. Ну, как бы для них автомобиль — это продолжение дачной грядочки. Вот там на грядочке огурчики, помидорчики. Вот тут у нас Анютины глазочки посадил вдоль тропиночки, посеял чесночок, укропчик. А в гараже ТО как раз на дачку приехал. Там керхер стоит, помыл. И ТО обслужил свой автомобиль сразу же на даче. У официалов 134-21-35. У неофициалов 134-21-36. Самостоятельно, своими собственными руками, без единого гвоздя. 134-21-37. Тогда вариант для вас. Доброе утро, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Денис, Москва.
Да, Денис.
По поводу ТО, да, разговариваем?
Да, ТО. Я, у меня, знаете, главный вопрос вот такой. Что, кроме гарантийного обслуживания, то есть кроме гарантии, держит вас у официалов, если вы у них обслуживаетесь?
Слушай, больше ничего не держит. Я бы, вон, сам бы ездил масло менять где-нибудь в Руси или еще в подобных местах, где подешевле. Потому что у меня был случай, накрылся насос гидроусилителя. Вроде гарантийный ремонт по сроку, по пробегу. Но пару техобслуживаний я пропустил. Вот. По закону, по идее же, не имеют права принуждать дилер именно у себя обслуживаться или где бы то либо. Ну, клиент имеет право на свой выбор. Но в договоре там есть пункт, при покупке автомобиля, что если не проходить у них, то гарантийным...
Да, ну, конечно, нет, вас никто не принуждает, вы просто гарантии лишаетесь и все на автомобиль. Да, а так? Ну, вот я поэтому и говорю. Значит, нужно оговорить, гарантийный автомобиль или нет. Ну, я думаю, что это было понятно, что мы говорим только об автомобилях, которые находятся на гарантии, потому что ведь я же говорю, что еще кроме потери гарантии для вас аргумент в пользу обслуживанию официалов, кроме потери гарантии. Когда угрозы потери гарантии нет, ну, так там только самые отъявленные анархисты, самые отъявленные отправляются к официалам, чтобы обслуживаться по их ценам. Потому что даже с 20-25% скидкой на автомобили постгарантийного возраста у официалов все равно выходит процентов на 50-60 дороже обслужить автомобиль, чем у неофициалов. 33-46-21. Вот так сейчас распределяются голоса. 33% у официальных дилеров обслуживают свои тачки, 47% у неофициалов, 21% своими собственными руками. Не верю я вам, 21%. Откуда у вас столько рук? Доброе утро.
Доброе утро. Ну, у меня как бы две истории есть. Первая история — служебная машина, и платит компания, поэтому, собственно говоря, обслуживаемся у официалов.
Ну да.
Вот. А вторая история — это моя личная история. Почему обслуживаюсь у официалов? Я просто ищу выгодное предложение по разным дилерам Москвы, области, да, регионов. И в этом случае заезжаю на ТО, допустим, к официальному дилеру. Причем могу привести пример такой яркий, да. В Москве ТО Hyundai Solaris обходится 11-12 тысяч рублей. Заехал в регион за 6500, полный комплекс, еще сетку поставили.
В какой регион? В какой? Далеко пришлось ехать? Сколько?
Ну, мы были в Сочи в этот момент, ехали, поэтому в Краснодаре я сделал ТО.
То есть есть такая возможность и попытаться совместить приятное с полезным. Поехал куда-нибудь в командировку или отдохнуть, и там ТО прошел.
Причем реально в регионе цены намного ниже, нежели в Москве.
Я понял, у официалов для самоуспокоения. То есть я читаю ваши сообщения. Еще какие аргументы, я спрашиваю, кроме гарантии, какие еще аргументы? В гаражах девочку обманут. Вот это Машечка пишет. Ну так не в гараж поезжайте. Поезжайте в дилерский центр, но только не официальный, не авторизованный, ну как бы без лицензии производителя. А так он такой же большой, чисто в цехе. Все чуваки ходят в комбинезонах фирменных. Как бы, можно же туда, не обязательно в гараж ехать. Ответственность официального дилера Вадима держит у официалов. Вообще не приезжаю к официалам. Алена, Анна Будникова написала. Знакомые хорошие, скидку на ТО дают Анастасии, поэтому к официалам ездит. Еще что-то. Я за качество, хоть и дорогое, Машечка. Скидки 30% на запчасти, 60% на работы. Машина Audi, пишет Олег, поэтому даже в постгарантийный период обслуживается у официалов. Чтобы при продаже автомобиля... Вот это мне понравился аргумент. Чтобы при продаже автомобиля были бумажки от дилера плюс к цене. Не, ну как бы аргумент в пользу вашего автомобиля на вторичном рынке, чтобы как бы возвышаться над конкурентами, что, дескать, мой автомобиль реально все время обслуживался у официалов, даже в постгарантийный период и вообще. К официалам запечатают до дальнейшей продажи, но можно и приехать печати 5 поставить, договорившись. 383-й Лавкач. У вас должно быть... А вы 383-й, Лавкач, ваше прозвище должно быть. Замена колодок на Range Rover у официалов 15 тысяч, неофициалы 13. Чего? Какие 15? О чем вы говорите, Алексей? На купят замены колодок у официалов 27 тысяч с колодками? Или вы только работу сейчас пишете? О, ну, это цена работы. Потому что у меня насчитали официалы 20, там, ну, насчитали 30, но потом говорят, со скидочкой, автомобиль уже не гарантийный, все, 27. Приезжайте, за 27 сделаем. Я заказал колодки в хорошем месте, правильные колодки, оригинальные взял. Пошел в дилерский центр, который неофициальный. Ну, это вообще не дилерский центр, а станция техобслуживания. Какую сам себе выбрал. И сделал все работы за 13, там, что-то с копейками. Но все равно в два раза дешевле. Колодки те же, работа та же, цена в два раза ниже. В Москве ТО на Ларгус... Узнавал со своей расходкой 4200, Тольятти у официалов прошел за 1500. Вот вам тоже, пожалуйста, разница. Хорошо, все, я остановлю голосование. Финальный результат. Только 33%. Послушайте, вы хотите смерти официальных дилерских центров. Вы что, не понимаете, что это же вы хлеб у них забираете? Изо рта просто хлеб выдираете у них последний. Ведь это же последняя надежда на выживание официальных дилеров. Новые тачки вы прекращаете покупать. Вы их покупаете неохотно, вы их покупаете каких-то совсем уж экономически невыгодных сегментов, каких-то бюджетных, берете себе солярисы постоянно, гранты накупаете. Так вы еще и обслуживать у официалов не хотите. Это же хлеб. Они же только на этом и живут, на обслуживании постпродажном вашего автомобиля и на дополнительном оборудовании. 33% всего лишь заезжают к официалам для обслуживания. 46% делают это у неофициальных, на неофициальных станциях. И 21%, во что я никогда не верю, но тем не менее убеждают нас, что делают все сами, своими руками. Так, хочется сказать по этому поводу ну-ну.
Краш-тест.
У дилера только масло, при этом материалы свои. Дороже 8 тысяч не получалось. Машина Kia Sportage Diesel. Алексей Ефремов пишет в Телеграм и правильно делает. И вы пишите, говорит МСК-бот латиницей маленькими буквами в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Сейчас, в данном случае, я жду от вас претензий. Ну, в смысле, претензий. Вы претендуете на то, чтобы мы столкнули именно конкретно вашу пару автомобилей. Доброе утро. Я слушаю.
Алло.
Да, 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 говорит, Москва, все верно.
Роман, добрый день.
Добрый.
Еще раз про ТО можно?
Ну, хотелось бы, чтобы мы уже в краш-тест ушли, потому что с ТО мы закончили. Давайте два слова буквально, вы последним будете.
Два слова, но на самом деле предыдущий оратор сказал, что только масло, да?
Да.
Я ездил на ТО к официалам, значит, было, выставляли довольно приличных денег. Я вычеркивал, там, скажем, смазка замков,
все рекомендации.
Фильтр,
да,
салона,
да.
Оставлял только действительно замена масла.
Обязательная работа.
Вдвое дешевле.
Вдвое дешевле, конечно. У них есть рекомендации, а есть обязательные работы. Регламентные работы, а есть рекомендации. Регламентные они выкатывают на 13 тысяч рублей. И еще на 13 выкатывают рекомендации. Такие как, давайте мы вам радиатор почистим, соты у него грязные. Давайте вот это сделаем, смажем замки, еще сделаем. Кофейку вам нальем, может быть, тоже. Там и что еще? Ну, что-то еще вам сделают, и за это хотят еще 13 тысяч. Конечно, мы оставляем только обязательные регламентные работы и таким образом тоже стараемся экономить. Краш-тест, товарищи, краш-тест. Вот свидетельство живое. Наша агрессивная, динамичная музыка. Мини-кантримен и Lexus NX. Не катит кантримен вообще никак. Не конкурирует он в этом сегменте. Я вам хочу сказать, что кантримен не конкурирует в этом сегменте ни с кем практически. С кем мог бы по-настоящему конкурировать? Я думаю, GLA класс. GLA. Это кроссовер от Mercedes. Я думаю, отчасти мог бы, как соплатформенник и братиш родной GLA, Infiniti QX30. Дорогой братиш. Ну, а вообще, вот таких автомобилей у нас почти что и нет на российском рынке. Настолько же оригинальных, находящихся на стыке разных сегментов, с таким ярким характером и яркой, вызывающей внешностью, при этом, чтобы полный привод и кроссоверы с клиренсом, и чтобы динамично при этом, и чтобы заряженной, спортивной по-настоящему версии John Cooper Works, ну, таких просто нет. Вот, поэтому точно совершенно не Lexus NX его конкурент. И надо пройти тест-драйв. Вот, что касается кантримена, здесь нужно познакомиться с особенностями его посадки вашего автомобиля и работы подвески. Вот, если подвеска у вас не вызовет дискомфортных ощущений, если вы сами себе, отвечая на вопрос, смогу ли я каждый день пользоваться этим автомобилем в течение нескольких лет без ущерба для здоровья, отвечаете «да», но нужно брать железно-кантримен, потому что автомобиль, еще раз, по сочетанию факторов, по качеству, по стилю, по исполнению интерьера, по атмосфере, энергетике, которую испытываешь за рулем этого автомобиля, да и сам руль, как баранка, это просто произведение искусства. Думаю, что вот лучше искать не надо. Это очень хороший вариант. Если готовы мириться с тем, что комфорта в нем чуть меньше, чем вы ожидаете, все остальное — ерунда. Доброе утро, да, слушаю вас.
Алло, Роман, доброе утро.
Доброе.
Я в понедельник звонил по поводу Pathfinder и Kia Sorento.
Да.
Обещал мне столкнуть, но что-то так и никак у нас это не получается. Может быть, сегодня столкнем?
Так сделали же, мне кажется, Pathfinder мы и Sorento ударили, и Pathfinder проиграл, по-моему, там что-то как-то с каким-то...
Нет, на следующий день ты обещал, но мы ударяли что-то другое там вроде бы.
Да ладно.
Только Pathfinder, понимаешь, Pathfinder не новый кузов, а именно тот кузов 2013 года, который трехлитровый дизель идет.
И Sorento старый тоже.
И Sorento, да, это дизельный двигатель.
Да, ну так, а сам-то по натуре как рыбак, охотник или просто машина
да,
нужна для города?
Да, Pathfinder, но все-таки что-то очень много за Sorento у меня знакомых. И...
Не, ну так потому что они не рыбаки, не охотники, потому что им кроссовер интереснее. А Pathfinder-то тот, это же рамный динозавр, рамный. У него он как едешь как в вагоне
да,
железнодорожном.
Да, именно вот трехлитровый двигатель, не 2,5, который в основном...
Я понял, нет, дизель. Дизель-то турбо-дизель 3 литра. Нет, я хочу сказать, что если нужна рама, тут выбора вообще нет никакого. Если рыбак-охотник, нужен крепкий крепыш, такой правильный, старикашка, но еще крепыш, ну, старик, ну, что, о чем говорить, если в автомобиле в мультимедийной системе гнездо для того, чтобы вставлять кассеты пленочные туда. Кассеты! Кассеты, Карл! Кассеты! Вот эти, которые мы на ручке крутили, перематывали, чтобы не расходовать в магнитофонах своих вот это вот все. А, вот, о чем говорить? Нет, но с другой стороны, у меня к вам вопрос. Зачем вы хотите уходить в такую совершеннейшую экзотику, когда рядом есть Паджеро? Ну, ладно, на Прадо не тянем. Хорошо, на Прадо не тянем. На 120-й даже, ладно, не тянем. Хотя 120-й был бы самым правильным советом здесь. Самый правильный ответ на ваш вопрос – Прадо 120-й. Ну, хорошо, не тянете на Прадо. Но на Паджеро-то вы можете потянуть? На Паджеро. И этот автомобиль все равно будет гораздо интересней с точки зрения комфорта, с точки зрения актуальности, чем Pathfinder, вот тот динозавр. Но мне так кажется, я не знаю. И я совершенно убежден, что неправильно сталкивать Sorento, кроссовер, еще компактный, потому что прошлое поколение Sorento все же такой SUV и конкурент какого-нибудь Outlander, и большой рамный динозавр в виде Pathfinder. Поэтому из этой парочки для вас, рыбака-охотника, Pathfinder, а вообще, по-хорошему, конечно, Pajero. Ну, а самым правильным ответом на ваш вопрос был бы, безусловно, Prado 120. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Руслан, Москва.
Да, Руслан.
Вот такой вопрос, выбор. Помогите, пожалуйста. Opel Astra, универсал именно.
Так.
Kia Ceed, ну и еще третий вариант, как Renault Megane.
Так, Renault Megane, универсалов нет.
Миллион с небольшим суммой получается. И вот что было бы здесь вот правильнее?
Правильнее была бы Astra, наверное. Но все-таки правильнее покупать тачки, официально представленные на нашем рынке и постоянно обновляющиеся, чтобы у вас была возможность, проявив лояльность компании, купить Kia Ceed следующего поколения, универсал. Мне очень понравился Ceed. Если у вас пули в голове нет, и вы не ждете от него скорости и ускорения какого-нибудь М3, BMW от своего универсала. Берите Ceed. Реально гигантский автомобиль внутри создает ощущение минивэна. То есть снаружи смотришь, это еще легковик, внутрь садишься, это колоссальное стекло лобовое, уходящее далеко, панель гигантская, много места, просторный, светлый. Смотришь назад и видишь бесконечный салон сзади себя. У меня вошло у него в багажник два комплекта резины. Понимаете, о чем я говорю? Два комплекта резины. Четыре колеса и еще четыре колеса. 8 колес. Ну, я сложил спинки заднего дивана, и вошло 8 колес в него. Поэтому, если не ждете потрясающей динамики, вот единственное, чего ему хватает, это мотора, с которым бы он поехал. Если вы спокойный человек, берите Ceed. Не придумывайте себе головных этих.
Ну, понятно, это единственный вариант, который представлен официально в России. Ну, как правило, когда ты выбираешь новую машину, все равно хотелось бы с чем-то столкнуть, как-то сравнить, ну, понимаете, ну, да, вот это ощущение перед покупкой.
Но тогда нужно, вот универсалы в этом сегменте, их много, и тогда можно рассматривать Ford Focus в кузове универсал, Skoda Octavia в кузове универсал, много чего.
Ну, вот Skoda Octavia, конечно, не дотягиваешь по деньгам, там разница-то есть. Ну, а да. Ford Focus вообще
не вариант.
Не вариант, согласен. Вот я и говорю, что по совокупности факторов корейцы рулят, а из корейцев в сегменте экономически таком доступном и в кузове универсал СИД самый правильный. Потому что, ну, не придумывайте себе проблем. Берите СИД. Не надо сталкивать никем. От добра добра не ищут, говорил я. И что-то еще я какое-то умное говорил. Фраза такая. А, лучший враг хорошего. Вот я что еще говорил. Audi A4 Allroad. Смешно, Денис. Если на Octavia не хватает, то на Audi A4, конечно, да. Mercedes C-класс, спорт брать или как? Абдул. Абдул, пока вот не знаю. В чем фокус, например, двухлитровый? Не вариант. Ну, я не знаю, почему-то не нравится. Ларгус, и еще раз Ларгус, Ярослав пишет. Но хочется какого-то комфорта, хочется какого-то качества, хочется чувствовать себя в автомобиле, который выпущен в третьем тысячелетии. А Ларгус — это все-таки автомобиль, у которого практичность, пространство и простота возведены в степень абсолюта, а комфорт, он находится где-то на задворках этого всего. Вот так вот мы с вами, товарищи, и провели сегодняшний краш-тест. Успеть поговорили о многих парах. Голосовать ни о чем не будем. Давайте посмотрим на движение.
Моторы. Движение.
Ситуация усугубилась на внутренней стороне Московской кольцевой. Сейчас это все равно худшая пробка и самая длинная в городе. От Липецкой улицы до Профсоюзной одна сплошная пробка, и скорость движения там не превышает, ну, местами 15 км в час. 15, я смотрю. Но думаю, что где-то есть и потяжелее. Еще пробки от Ярославки до Осташковского шоссе, внешний МКАД. Вот Мытищи, там все стоит. Дальше в районе Новой Ленинградки внешний МКАД также подставит аварию. В области самые плохие въезды — это Ленинград, Балашиха, а так вроде бы все едет. В городе самые плохие места сейчас — это Ярославка, необычная пробка между Звенигородкой и Кутузовским, точнее между Кутузовским и Звенигородкой, потому что внутренняя третья транспортная стоит. И общий пробочный балл 3 в столице.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Ну и заодно не забудьте посмотреть на небо. Сегодня Сурок определенно увидит свою тень, когда выберется из своей норы. Сурок Фил сегодня, напомню, должен предсказать нам скорое или не очень скорое наступление весны. Судя по нашему дню и по этому небу, совершенно прозрачное, единственные облака на нем искусственные. Мы их сами делаем своими теплоэлектро всем на свете. Вот, и поэтому... Я думаю, что зима еще продлится 2 месяца. Вот если бы вы меня спросили, я бы сказал, вот с этого дня еще 2 месяца, засекайте. Сегодня 2 февраля, вот 2 апреля вернемся к этому вопросу, и тогда еще где-то в затененных уголках ваших дворов у подъездов будут лежать кучки снега. Вот тогда еще, 2 апреля, все равно они будут лежать. Вот примерно так у нас продлится зима. Ну, а вообще нужно напомнить, что 2 февраля сегодня, и повод еще раз пересмотреть «День сурка». На мой взгляд, очень хороший, добрый, классный фильм. Несмотря на то, что Билл Мюррей актер такого плана, что ты даже вот в какой-то момент думаешь, а играет ли он? Может ли он играть вообще как актер? Или он вот... Но это не должно нас уводить от главной идеи, что фильм хороший, добрый, семейный, и еще раз пересмотрите. Это «Альфард Мультиван» 3-летняя в минимальной комплектации за 1.5–2 миллиона. 86-й предлагает. Или это вопрос, или это предложение. Если это предложение, тогда неплохо. Если в хорошем состоянии, мультик 3-летний за 1.5, это неплохо. Волнует качество Мерседеса, Абдул. Вы знаете, вообще Абдул волнует качество автомобилей. И вот здесь найти правильный ответ на все вопросы качества, на все наши сомнения, практически невозможно. Власти Москвы будут бороться с номерами и магнитами, с помощью которых водители пытаются избежать штрафов за неоплаченную парковку. Вчера у нас был Максим Лексутов. Вы, конечно, слушали этот эфир и нашли ответы на ваши вопросы. Вот у вас был внутренний запрос какой-то, и вы услышали вчера ответ на этот вопрос. Если нет, тогда я хочу спросить вас, а что вы там не услышали? Вот чего вы не услышали в разговоре Сергея Доренко и Максима Лексутова? Какая тема вас волнующая не была затронута? Мы сейчас можем это обсудить. А по каналам высшей космической связи и какой-нибудь еще связи это дойдет, безусловно, и до департамента транспорта. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. Можете позвонить. 495-й код, да. Говорит МСК-бот. Мы в Телеграм. Латиницей маленькими буквами. В одно слово. Говорит МСК-бот. И 925-88-88-94-8. Это телефон прямого эфира. Хотелось бы, конечно, послушать победителя, что за тачки вчерашнего. По-моему, Дмитрий его зовут. Чей вопрос я честно записал, оставил Сергею, и Сергей задал Максиму, и Максим ответил на него, и я это сам слушал в радио, так что я свою обязанность выполнил, приз нашел своего получателя. Доброе утро. Другой вопрос, понравился ли ответ? Да, слушаю вас. Доброе.
Хотел спросить, выбрать ЛС-570 или Крузак 200 от 11 года и тот, и другой?
Да плевать вообще. Ну, зачем переплачивать за ЛХ, берите Крузак. Ну, в смысле, я не знаю, зачем бы я стал переплачивать за Lexus вот именно в этой конфигурации, если мне нужен тупо утилитарный рамный внедорожник. Если нужен комфортный автомобиль, который будет выступать в вашей презентации, то это все равно не Lexus. Это Mercedes нужно для этого брать. Доброе утро.
Алло, доброе утро,
да,
Роман.
Доброе. Давайте вернемся...
Можно вопросик?
Ну, хотелось бы вернуться уже к Лексу того. Извините, я все-таки настоятельно хочу, чтобы мы обсудили. Вот Максим никогда не приходит и, наверное, не придет никогда в моторы. Но, тем не менее, мы можем с вами об этом говорить. Послушайте, у вас раз в месяц появляется возможность появляется задать большому чиновнику, большому городскому начальнику вопросы. И часто я вижу, что вы не удовлетворены тем, что встреча короткая, проходит быстро, вопросов немного. Сейчас я вам предлагаю дозадать свои вопросы, а они точно совершенно до департамента транспорта дойдут, если это будут действительно актуальные, конструктивные вопросы. Доброе утро.
Доброе утро.
А что не сказано было вчера?
Да. Ну, рядом с вами есть улица Новокузнецкая, ходят трамваи. Убогие до ужаса, до безобразия. Гремят, как что-то вот развалится. Нигде уже такие не ходят. Ну, их-то когда-нибудь будут менять. Вопрос не приняли вчера.
Вопрос не приняли. Ну вот сейчас прозвучал. То есть нам нужны современные трамваи. Здесь я с вами согласен. Вы бы знали, как вчера Лексутов несколько раз возвращался к странам, где высоко развита культура жизни в целом и водительская культура. В частности, прозвучала скандинавская столица. Столица Швеции, Стокгольм. И... Вот где трамваи приятные, по-настоящему действительно интересные, приятные трамваи. А где еще мы видели трамваи совершенно космические, это Страсбург. Есть такой маленький городок, и там, мне так кажется, что даже мэрша, и их мэрша была женщина мэром, она даже лишилась своего поста из народного протеста по поводу того, что вот люди были совершенно недовольны тем, что в городе, где совершенно нормально на улице встретить здание, которому там 700 лет, к примеру, ходят невероятно космические трамваи. Стекла в пол, просто панорамные. Лестниц никаких нет. Платформа такая, что можно на инвалидной коляске въехать прямо в трамвай. Ну, космос абсолютный. Вот людям это не нравилось тогда. Ее даже, по-моему, не выбрали второй раз, не проголосовали за нее. А сейчас все абсолютно счастливы. Абсолютно счастливы. Очень органично эти космические трамваи вписались в ландшафты и вообще в архитектуру этого старого исторического города Страсбурга. И Москве бы точно железно это бы не помешало. Тем более, что, мне кажется, у Максима есть опыт занятия таким вагонным транспортом. Доброе утро, да, я слушаю вас.
Роман, здрасте, Сергей.
Да, Сергей.
Смотрите, вот про светофоры, которые не хочу задать, чтобы Лексуту вопрос ушел.
Угу.
Смотрите, светофоры на маленьких дорожках, в принципе, не люблю, там, где перекрестки сделаны, вот, например, улица Крыжановского. Наделали. Угу. Но есть Волгоградский проспект, от МКАДа, едешь в сторону текстильщиков, под мост разворот идет, чтобы назад развернуться в центр.
Да.
Вот там светофоры нет. Вот утром, вечером постоянно там пробка под мостом. Люди не пускают. Ты, когда поворачиваешь на разворот, фактически врезаешься в поток, и там вот вероятность ДТП, которая там тоже с некой частотой происходит, очень большая.
Понял, хорошо, услышано. Согласен с вами. Но с другой стороны, вот с другой стороны, я тоже приводил этот пример, что, к примеру, у нас на пересечении нашей маленькой улицы с чуть большей улицей светофор работает всегда, как правило, и довольно часто пробочно там. А когда светофор не работает, как-то движение посвободней. Вот как-то сами люди организуются. То есть нет никого по большой улице, никто не едет. Жу-жу-жу, все проскакивают с маленькой. Едет поток по большой улице, ну, понятно, ну, кто-то пытается вклиниваться, кто-то пропускает. Да как это такая самоорганизация происходит? Так, меня зовут Кирилл, очень хотелось бы задать вопрос. До каких пор над жителями Рамина, Камичуринского переделывают по много раз дороги в ужасном состоянии, ездим по много лет этим дорогам, разбивая свои автомобили? Кака. Кака, так он, это его ник такой. Вы знаете, я тоже живу там у вас рядом в Раменках, ну, правда, вот, в сторону Лобачевского, чуть-чуть через парк. И могу сказать, что вот меня больше волнует вопрос, доколе будет Аминьевка реконструироваться. Вот доколе. Мы уже полгода, если не больше, строим на возведенную эстакаду. Есть эстакада, она уже построена на Аминьевке. Большая эстакада, вся закончена, вся сделана. Под ней все разъезды, развороты сделаны. Все сделано. Лежат бетонные блоки, она закрыта. Эстакада закрыта. То есть мы должны толкаться под светофором, там, по светофорам внизу, все это дело, из-за того, чтобы просто тупо проезжать через эстакаду. Вот это меня больше волнует. Меня волнует, там, когда метро, в конце концов, на Мичуринском закончит рыть, и потому что невозможно, Мичуринский ежедневно стоит в колоссальных пробках из-за того, что там вот эти метростроители, которые должны были, мне кажется, по планам уже закончить, а я так через забор иногда смотрю, как у них там дела обстоят. Не похоже, чтобы близилось к завершению все, но совсем не похоже. Вот это меня очень волнует. Если вы об этой дороге разбитой, так она разбита не потому, что за ней не следят, а потому, что там постоянный метрострой. Постоянный метрострой. И вот это действительно плохо. Доброе утро. Да, я слышу вас.
Доброе утро. Доброе. Эльдар говорит.
Да, Эльдар.
Вот. Такой вот вопрос. Ну, я несколько раз тоже слушал Ликсутова, как он выступал с Даренковичем. Он всегда обходит стороной тему парковок платных. Хорошо, в центре, в Садовом кольце, там, ради бога. Но уже идут в спальные районы, идет эта парковка, и скоро вся Россия будет в платных парковках. Это, ну, не абсурд, это уже даже законы стали подписывать, чтобы в платный въезд в города был, ну, какая-то деревня, и поставить себе шлагбаум с паркоматом, что ли, ну, смешно просто.
Ну, да. Ну, вот видите, что здесь сказать? Ну, мы развиваемся как цивилизация в этом направлении. Вот в этом направлении мы развиваемся как цивилизация. И, честно говоря, вот сейчас о том, что у нас с парковками, я вам могу сказать, что в любую деревню, вот в Германии, во Франции, как правило, в Италии, в Испании, вообще в большинстве европейских, ну, я не говорю о Венгрии, там, к примеру, в Венгрии нет такой проблемы, ты приезжаешь, ставишь тачку в провинции, там, почти где угодно. Но в Германии, в Австрии деревеньки маленькие, парковочных мест немного, они все сильно ограничены, и, как правило, они все платные. В маленьких, я не говорю уже о больших городах, в маленьких деревеньках действительно все размечено, все аккуратненько, везде стоят паркоматики, вот эти автоматы стоят, правда, там они наличные принимают. Можно монеты забросить в него. Ну и цена немножко другая там. Но то, что это везде, да, это статья доходов муниципальных властей, городков, деревенек. Это статья доходов их такая. Они отсюда еще получают деньги. Не везде, пишет Маверик. Не везде. Но и у нас не везде. Ну что же, везде, не везде. Ну, в процентах у меня нет данных, но я всю Европу объездил и неоднократно, многожды. И хочу вам сказать, что, как правило, если это какие-то большие улицы, то даже в маленьких городах, на центральных улицах, еще где-то парковочных мест, а, мало, их не очень много, б, как правило, они платные, даже в маленьких городах. Россия не Европа, пишет Артем в Телеграме. Ну, вы как-то коннотацию определите, это хорошо или плохо. Россия не Европа, вы говорите так, Россия не Европа. Или говорите, ну, Россия не Европа. Ну, как вы это говорите? Потому что интонацию я уж не уловил в этом сообщении. Доброе утро. Да, слушаю вас. Итак, о чем вчера не поговорили, Роман?
Да, вчера слушал эфир, может быть, не полностью, и не услышал про проблемы снятых номеров. На мой взгляд, эта проблема довольно серьезная, потому что нам увеличили плату за парковку под тем предлогом, что парковочных мест стало не хватать. Так вот, если бы в первую очередь научились бороться со снятыми номерами, то, может быть, и увеличивать плату не пришлось бы.
Так вот, я же начал с этой новости. Вот смотрите, мы будем бороться с номерами-магнитами и вообще с автомобилями, у которых водители снимают номера. С помощью чего? В ручном режиме. Вот ответ, цитата. У нас стоят камеры на прямых участках дороги, например, на Бульварном кольце. Есть стационарные камеры, считывают номера в режиме реального времени. Когда человек подъезжает к парковке и снимает номер, его автомобиль все равно попадает в камеру с номером, его видно. Потом, когда он уезжает, он опять этот номер вешает, его видно. И Лексутов уверен, что в ручном режиме, то есть будут специалисты, штат, работать над тем, чтобы идентифицировать автомобиль, припаркованный без номера, по номеру, который у него был до того, как он подъехал на парковку, и после того, как он с парковки уезжает. И таким образом понимать, что это был за номер, и отправлять штраф за неоплаченную парковку.
Вот это надо было делать до повышения платы.
Вот, а это дело, ну, вот он говорит, что это будет делаться сейчас. Вот смотри, прям цитата. У нас стоят камеры на прямых участках дороги, например, на Бульварном кольце. Там есть стационарные камеры, которые считывают номера в режиме реального времени. Когда он, имеется в виду водитель, подъезжает, мы видим настоящий номер. Потом, когда уезжает, мы снова видим номер. Два снимка склеиваются, и мы наказываем таких водителей, поясняет Лексутов. Это касается магнитных номеров, когда меняется номер. Это касается водителей, которые полностью снимают свои номера. То есть сейчас в ручном режиме, а дальше это должно нас научить быть зюзечками. Все равно, даже если мы думаем, что таким образом мы можем схитрить, все равно мы должны стать как-то вот, ну, чуть более законопослушными. В этой связи я хочу сказать, что тяжело и не всегда просто. И так случилось, что мы как раз попали в тот период, про который китайцы говорят, не дай вам бог жить в таком периоде. Мы просто попали в период перемен. Вот сложно психологически принять, что совсем недавно весь город был наш, все обочины, тротуары, газоны, все было наше. А сейчас не наше. Это тяжело. Но я абсолютно уверен, что мой старший, ему осталось несколько лет до получения водительского удостоверения. Он себя в этом платном парковочном пространстве будет чувствовать уже совершенно спокойно, нормально, потому что другого он не видел. Не видел. Он в этом растет. И то, что... Мы должны отмереть, отсохнуть должны, а следующее поколение придет, и ему уже будет комфортно в этом жить. Я так думаю. Черт, но жалко все равно, конечно.
Моторы.
Поехали. Вот наша традиционная четверговая лопата, вентилятор и удобрение. Набрасывайте, товарищи, по телефону 7373948, дозвон по 495 коду. 7373948. Слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Радио тише. Радио убираем. Так, говорите. Рубрика «Достала». Не получается сразу перестроиться. А здесь нужно молниеносно думать. Молниеносно, как шахматисты это делают.
Роман, доброе утро, Александр.
Да, доброе. Да, Александр.
Ну, достало вот, что встречаемся мы с Лексутовым, и вот Сергей Доренко обычно ведет, ну, свои передачи так живо,
да,
резво,
да.
Прям экспрессия, да, кругом. А тут как зюзечка. Ну, и не то, не бе, не мэ, не кукареку.
Ну, послушайте, но в конце концов вы тоже выверяете, вы выверяете и строите свой диалог с разными людьми по-разному. Когда вы ходите на поле играть с парнями в хоккей, у вас лексика, поведение, жесты одни. Когда с милой девушкой в ресторане общаетесь, другие. Когда приходите с начальством общаться, третье. Когда с политиком, четвертое. С интересным физиком, пятое. С ребенком шестилетним, шестое. Шестая манера общения. У вас всегда разные. Это только отъявленные генералы армейские могут позволить себе со всеми всегда общаться в одной тональности. И то с вышестоящим руководством они стараются как-то, ну, немножко менять себя, правда? Ну, о чем вы говорите? Конечно, вы, безусловно, вы, это признак интеллекта, когда вы можете на разных уровнях с разными людьми выстраивать общение. Это, мне кажется, что это признак интеллекта. А когда вы все время... Да, сюда пошел, стой, как с овчаркой с немецкой, со всеми говорите... Ну, сколько секунд люди будут думать о том, что вы культурный, образованный, интеллектуальный человек? Ну, сколько секунд про вас такое будет? Я не знаю. Так, достало все же. Возвращаемся к нашим повседневным проблемам, язвящим и рубящим. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Достала суженная полоса вот на Братеевском мосту и на Каширке. Не знаю, как этот проект пошел или нет, но очень напрягает.
Давайте очень вообще лучше скажем, достала разнополосица. И разница ширины, постоянно меняющиеся полосы, ширина их, уходящие, вливающиеся. Вот это вот как раз причина, одна из причин глобальных пробок в Москве. Постоянно меняющаяся рядность и ширина полос. Да, ты выезжаешь на Арбат, и ты не понимаешь, где ты едешь. Еще достало то, что разметки у нас месяцами нет. Месяцами. Вот когда провели осевую линию, главную, разделительную на Арбате? Когда перестелили? Мне кажется, что это была еще осень. Где-то к сентябрю должна была закончиться реконструкция, к сентябрю-октябрю. Сейчас какой день? Слава богу, сегодня день сурка, 2 февраля. Ко 2 февраля разметка там так и не появилась. И если честно, это создает дополнительный фактор хаоса и риска для нас. Потому что у нас, когда не структурировано, значит, можно все. Ну и, соответственно, как стадо баранов или коров мы пытаемся ехать. Каждый для себя определяет свой ряд. Это плохо. Это плохо. Ужасно, что у нас между реконструкцией и укладыванием нового асфальта и нанесением разметки на него проходят месяцы. Месяцы. Не недели, а месяцы. На мой взгляд, должны проходить дни. Он что, устаивается там этот асфальт? Что он делает? Почему нельзя сразу нарисовать разметку на нем? Я не очень понимаю. Или это в ожидании комиссий, которые придут через 5 месяцев, замеряют асфальт, окажется, что его нужно перекладывать, и чтобы не тратить деньги на разметку, ее не наносят. Товарищи, ну, это ужасно. Да, доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро. Дмитровка достала от Капустина в сторону Москвы до МКАДа.
Да.
Стоит мертво каждый день на протяжении уже полугода, наверное.
Так она же, а у вас же там какое-то сужение после моста вот этого большого нового. Вливается,
да,
дублер.
После моста вчера была авария, стояли 2 часа.
Кошмар. Место заколдованное. Вливается дублер, из-под моста выезжает, и ты стоишь уже 40 минут на этом мосту новом, широком, большом, думаешь, да что же это такое? А там совпало у вас, по-моему, два события. Светофор и слияние дублера с основным током движения. И вот эти два фактора, они всегда останавливают. Согласен. Нехорошо, неправильно. Вот так не должно так быть. Достал перекрытый въезд на внутреннем МКАД с Калужского шоссе. Борода. Лицо пишет. Потому что за разметку и укладку асфальта отвечают разные ведомства. Виталий Р. Да пусть хоть разные планеты за это отвечают. Процесс-то один, можно их как-то синхронизировать, мне кажется. Что, ну, я думаю, что это, ну, как бы, эта задача не сильно сложнее запуска в космос космических сложных аппаратов, правда же? Но если мы одно осилили, то почему мы не можем разметку осилить вместе с асфальтом с новым? Люди, выезжающие с прилегающих перед такси и тупо встающие перед тобой, потому что в других рядах пробка. Андрей Карташов пишет, тоже достал. Перекрытый въезд на внутренний МКАД с Калужского. А, это по второму кругу, мне уже опускается сообщение, это я вижу. Мыть машину перед сменой погоды достал. Никак не угадаю. Вот сегодня можете помыть. Вот сегодня хороший день, чтобы помыть, потому что обязательно сразу же после этого на Москву обрушится все. Разверзнутся хляби и обрушится абсолютно все на Москву, так что можете мыть. Смотрите, какое небо чистое. Да, доброе утро, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы сказать, это говорит Москва?
Да, это она говорит, вот она, да.
А, вот меня бесит развязку, которую, как говорится, выстроили. А, Рязанский проспект и пересечение с Ташкентской улицей. Гигантское сооружение, гигантский верхний переход, из которого можно было построить, наверное, 3 огромнейших дворца.
Да.
Где люди ходят по одному переходу внизу по асфальту, потому что туда взбираться нужно и идти буквой «П» все это обходить. Я не знаю, сколько минут. Никто по нему не ходит, все ходят по пешеходному переходу,
да,
пересекая Рязанский проспект пешком, не взбираясь,
да,
на этот переход. Зачем это нужно было? Он весь... И машина, стоишь вот на этом, на этом узле, чтобы с Рязанского проспекта повернуть на Ташкентскую, по несколько минут. Раньше просто проезжал и поворачивал.
Да.
Вот это меня бесит.
Согласен. Прям вот... Треснул клык у меня вот от напряжения челюстей. Вот достал, честно. Значит так, и достало каждый раз, когда спрашиваю Лексутова, когда будет выделен к нам кат, или дальше будем заниматься поборами через камеры, якобы на выделенку. Вопрос не доходит, Дима Борисович. Ну вот теперь дошло, дошло. Нет, я согласен с вами, что иногда достаешь, и не все вопросы находят свои ответы, но ведь вопросов же много, и это тоже отчасти...
Моторы. Автопром.
Так, ну и давайте напоследок про что-нибудь хорошее, доброе, вечное, вкусное. Новая пятерка стала хэтчбеком. Компания BMW официально представила, извините, универсалом, конечно, представила универсал пятой серии нового поколения, нынешнего. Продажи стартуют в июне, стоимость пока неизвестна. Автомобиль... Значит, что? На 36 миллиметров больше, длиннее, я так понимаю, на 8 шире, на 10 выше, по сравнению с предшественником. Колесная база увеличена на 7 миллиметров, объем багажника 570 литров. Ну, это похоже на Superb комби. Вот я бы сказал, что прям тютелька в тютельку, похоже на Superb комби по объему. 1700 литров, если свернуть спинки дивана. Спинка складывается в пропорции 40-20-40, значит, на 30 литров больше при свернутых спинках, на 10 литров больше при поднятых спинках, чем было у предшественника. Что у нас еще? В багажнике, из багажника свернуть спинку. У него задняя может быть подвеска с пневмоэлементами. А еще подробности, конечно, будут ближе к выходу автомобиля. Я думаю, что в Женеве мы с ним как раз и познакомимся с новой пятеркой детально, и с версией универсал. И компания Mazda рассмотрит возможность выпуска семиместной модификации кроссовера CX-5. Ожидается, что автомобиль сначала появится на японском рынке, а через какое-то время доберется и до других стран. Очень даже может быть, но, конечно, говоря о трехрядных версиях семиместного кроссовера, мы ждем у нас здесь уже очень сильно CX-9, товарищи! Ну, хватит скрывать от нас эту красоту. Хватит. Гюльчатай, покажи личико. Явись пред нами, CX-9.
Моторы. В движении.
Так, и теперь по движению. Было 3, стало Яндекс. Сколько стало? Стало 4. Было 3, стало 4. Очень плохо на Дмитровке перед Третьим кольцом. Ярославка перед Енисейской. Ленинградка до Войковской стоит от Московской кольцевой. Пробка на МКАД, внутренняя сторона на юге, стала еще более колоссальной. И необычная пробка перед шоссе энтузиастов на внешнем третьем транспортном кольце. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы!
Моторы.